Царский эксперимент. Дрёмов читал «Три мушкетёра», в который раз и не мог оторваться. Профессор подсмеивался над ним, ребячество, Дрёмов не спорил. Когда кончил, сказал: «Великая книга, полтора века не стареет». «Она для детей», — заметил профессор, — «она для всех. Люблю этих парней. А как интересно! Не знаю, как там насчет точности, но король, королева, кардинал, герцоги — все личности исторические». Дюма говорил, что история всего лишь гвоздик для его картины. Ну, таких гвоздиков из нашей истории не мешало бы наготовить. Чтоб весело, с приключениями, погоней, чтоб была королева, то есть столица, и первые министры, и любовь, а то у нас всюду серьезность звериная, проблемы решаем. Вечером заговорили об этом с учителем. Он отмалчивался, занятый своими мыслями, но явился Гераскин с малышом, то есть четвертинкой. Если пить умеючи, то с малыша четверо мужиков могут повеселеть. Учение приходит, когда водки мало, когда ее совсем мало, когда ее не надо глотать, а надо впитывать. Позже появился Антон Осипович, принюхался, укоризненно покачал головой. «Вот только насчет любви тут будет недостача», — начал учитель, как всегда опустив вводные фразы. «Хотя кое-какие подозрения на любовь у меня имеются». Итак, стали поступать царю Петру сигналы о самоуправстве, а главное — о казнократстве сибирского губернатора князя Матвея Гагарина. Давно ушли доносы, но пресекались. Как не станут проверять, все в порядке. На все бумаги имеются, да и не просто подступиться. Один из видных людей, славе народом старейшим, идущим от владимирских князей. Петра и без того упрекали, что родовитых бояр потесняет. Кроме того, князь был известен заслугами еще в бытность комендантом Москвы. В Сибири тоже много ему за 10 лет губернаторства ставилось зачет. Развитие золотодобычи, например. Петр стал доверять ему, когда тот показал свою честность и неподкупность, работая судьей в сибирском приказе. Государь поставил его в 1711 году губернатором Сибири, и суд оставил ему: «Суди праведно». С того времени Гагарин чувствует себя полноправным хозяином. Жаловаться на него некому. К тому же у него родство с канцлером Головкиным, дружба с всесильным Меньшиковым. До столицы доходят слухи про какие-то махинации Гагарина. Ушей много, да, похоже, в них дырок нет. А слухи, как жучки и точильщики. Честно, еще недавно служака свернул, мол, на разживу. Богатство идет ему в руки со всей необъятной Сибири. Вскоре уж кушанье подают на серебряных блюдах, серебром окованы колеса его кареты. Придумал подковы лошадям делать серебряные, как в сказке. В Москве дворец отстроил... Потолок в зале стеклянный, над головой рыбы плавают, аквариум. Сын путешествует по заграницам, сорит деньгами. С одной стороны идут к Петру рапорта от Гагарина самохвальные, с другой доносы не прекращаются. Оберфискал Нестеров вник в дело и сообщил, что губернатор берет с купцов, за подарки позволяет незаконный торг, присваивает вещи, купленные казной, роскошствует все наглее. Иконы у него бриллиантами осыпанные во всех углах, а с поличным поймать никак не выходит. Документы в полном порядке. Что делает Петр? Вызывает Гагарина в Петербург для участия в суде над царевичем Алексеем. Сам же пригласил к себе одного из верных своих полковников, приказал ему ехать в Сибирь для проверки губернатора. К тому времени Петр понял, что взятки в России не одолеть. Но казнократство — другое дело, прямо-таки на глазах растаскивают государство. Лично проинструктировал полковника, знал, с кем тому придется иметь дело. Выехать приказал тайно, по дороге соблюдать инкогнито, осторожно расспрашивать жителей о сибирском губернаторе и собирать жалобы. Приехав в Тобольск, не торопиться к местному начальству, а если заподозрит, у Петра была заготовлена наиболее правдоподобная легенда — полковник едет на китайскую границу. Здесь же он остановился для снаряжения. Тем временем исподволь вести расследование. И если улики будут налицо, вот тогда объявиться. На этот случай Петр вручил указ. По нему полковник имел право опечатать канцелярию губернатора и изъять все нужные бумаги и в запечатанном виде доставить в Петербург. Петр наставлял полковника как можно подробнее, понимая, что Гагарин ни перед чем не остановится. Однако даже Петр не догадывался, с какой стороны ухо торчит. Несмотря на принятые меры, государыня узнала о секретной миссии полковника. Конечно, от нее специально не хранились. Возможно, Меньшиков проведал через кого-то и попросил государыню вмешаться. Меньшиков к тому времени был связан с Гагариным какими-то делишками по золоту. Екатерина успела перехватить полковника перед отъездом и стала просить, чтобы тот скрыл от государя, если что вызнает. Тут, возможно, был ее собственный интерес. Не первый год Гагарин слал драгоценности государыне. Это потом выяснилось, что щедрые свои подарки он оформлял за счет казны, так что они ему ничего не стоили. Упрашивала она полковника настоятельно, чего сулила, неизвестно, но он уступил, дал ей обещание. Некоторые историки считают, что она имела от Гагарина огромную сумму, часть ее употребила на подкуп полковника. Перед такими деньгами полковник не устоял, хотя и был старый боевой солдат. Итак, князь в Петербурге был предупрежден, его нарочный помчался в Тобольск, обгоняя царского посланника. Полковника вели. На пути подсылали ему специальных людей, и они рассказывали, что нужно. Разыгрывали свои роли, спектакль разворачивался. Главное же действие произошло в самом Тобольске. Представлены были свидетели против всех обвинений князя. У свидетелей имелись документы. Полковника можно было обмешулить, но Петра провести было нелегко. Мало кто мог похвастаться этим. Про Екатерину он ничего не знал. Жена Цезаря оставалась вне подозрений. Знаю лишь, что спустя несколько дней посылает он в Сибирь одного из своих денщиков. Денщики были наиболее верные Петру люди. Несколько молодых офицеров, которые день и ночь несли службу, каждого он изучил досконально. Приказал этому денщику ехать в Тобольск, конечно, избегая прежде всего встречи с полковником, так чтобы тот ничего не почувствовал, ни о чем не догадался. По приезде в Тобольск посмотреть, если бумаги губернатора не опечатаны, опечатать... привести их с собой независимо ни от чего, об указанных преступлениях разведать, опросить, приехав обратно, доложив лично государю. Ехать всю дорогу тайно, чтобы ни одна душа не догадалась, кто и зачем следует в Сибирь. И денщик выполнил все в точности. Прикидывался выпивохой, гулял то ли с горя, то ли наследство прокучивал, не поймешь. С полковником... разминулся, ловко обманув ямщиков и караульных. Полковник спешил в Петербург с докладом. Петр принял его, как ни в чем не бывало, слушал внимательно. Про то, что доносы на губернатора не подтвердились, никаких серьезных нарушений закона и преступлений не обнаружено, в Сибири поведением его довольны. Петр кивал благодушно, вроде бы довольный. В Тобольске же появление нового царского уполномоченного застало всех врасплох. Там считали, что всякая опасность миновала, посланник опечатал канцелярию, изъял все бумаги и стал спрашивать чиновников, служилых, купцов. Преступления губернатора быстро подтвердились. Все как-то вдруг поняли, что раз бумаги опечатаны, губернатор не вывернется, да и по настойчивости молодого офицера стало ясно, ничего он не боится и на уступки не пойдет. Прибыв в столицу, денщик выложил перед царем все добытые сведения. При нем Петр вызвал полковника и заставил выслушать доклад. Полковник упал на колени. Не мог он, не осмелился отказать в просьбе ее величества государыни. То, что это исходило от Екатерины, глубоко уязвило Петра. От кого угодно он мог ожидать, но не от своей жены. «Ты кому присягал в верности?» — кричал он в ярости. «Мне или моей жене?» Полковник рванул на себе мундир, обнажил исполосованную шрамами грудь, плечо, прорубленное под Полтавой, тело солдата, искалеченное войной. «Вот вам моя верность, вот моя присяга!» Раны, полученные под Полтавой, всегда вызывали у Петра умиление. И тут он в какой-то момент смягчился. «Я готов поцеловать твои раны», — сказал он. Но они ничего не меняют. Ты остаешься укрывателем злодейства. Ты изменил своей присяге, а я присягал карать всех нарушителей закона, невзирая на чины и заслуги, и своей присяге я не изменю. Тогда полковник привел последний свой довод. Он боялся поссорить царя с супругой. На это Петр лишь усмехнулся. Ты не мог нас поссорить. Я дам моей жене взбучку, вот и все, но ты будешь повешен. Состоялся суд над князем Матвеем Гагариным, сибирским губернатором. Приговорили его к смертной казни. Петр наблюдал из окна юстиц-коллегии, как вешали князя, и Екатерину заставил смотреть. За Гагариным был казнен и полковник. Ему была оказана милость. За его боевые заслуги он был не повешен, а расстрелян. «Да, вот это аксессуары!» — произнес Гераскин с восхищением. Помолчали.